И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглаживаю из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Вот такое вот послание, очень серьезное. Сардис, пятая церковь по удалению от Ефеса. Значит, она уже туда где-то, как это сказать, где-то равно на середине пути, чуть-чуть дальше, можно. И обратите внимание, что здесь, вот как Господь начинает это послание. Ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Семь духов Божьих и семь звезд. О чем это? Да? То есть мы говорили в первой главе, когда Христос представляется, то, как его Иоанн видит, то, как Бог, точнее, показывает себя Иоанну, то есть он показывает свою суть, сущность. Так вот, однажды, когда я понял послание этой церкви, то есть я был настолько поражен, что оно надолго стало одной из моих любимых обращений к церкви, как ни странно, как ни парадоксально. То есть вначале, когда я только прочитал книгу Откровения, я подумал, фу, Сардийская церковь, вот ведь, слушай, ну как бы, такие люди носят имя, что жив, а на самом деле мертв, да, то есть никудышные верующие, совершенно никчемные христиане. И вообще, то есть в этом, ну, в истории с Сардисом я очень долго, ну, считал это за, ну, самое такое, без, как бы сказать, самое такое, для меня оно было последнее такое незначительное послание по важности. То есть вот там Ефес, там про любовь, вот там Филадельфия, там мы будем читать, там вообще все хорошо и так далее. То есть, ну, для меня в начале, как для молодого верующего, было важно сама церковь, собственно. То есть сама церковь, собственно, то есть если церковь хорошая, если церковь успешная, если церковь в хорошем состоянии, то тогда для меня это было вот как-то интересно, важно и как-то очень касалось меня. Вот. Но когда Бог мне открыл, что в эту церковь пришел самый великий, самый, ну как бы, что Господь в ней представлен самым великим, самым прекрасным образом, да, а мы сейчас об этом немножко попозже поговорим, я очень, ну, полюбил это послание именно Сардийской церкви. Потому что здесь Господь представлен самым величественным и самым прекраснейшим образом, чем в любой другой церкви. Понимаете? Почему? Потому что, да, у них все плохо. Да, они на самом деле вот в таком безобразном состоянии. Но Господь к ним приходит в самом прекрасном образе. И вот это вот когда-то очень сильно коснулось моего сердца. То есть когда вот к самому никчемному, ничтожному Бог приходит с самыми великими дарами и самым величайшим образе своем. Давайте вот подумаем об этом и посмотрим, ну, на самом деле, так ли это в Писании. Так вот, что такое семь духов Божьих и семь звезд? Семь духов Божьих и семь звезд, семь это число полноты. Да, вот подобно Господь взял эту цифру из семи дней творения своего, да, и это число Божьей полноты. То есть Бог, вот, ну, как бы сказать, вот что-то, если что-то делает, вот он, ну, использует цифру 7. Так вот, семь духов Божьих – это вся полнота Божьего, которая есть на небесах, потому что Бог есть Дух. То есть духовный мир, духовный мир – это мир невидимый, мир духов, это мир Бога, мир ангелов, мир вот вечности, мир рая Божьего, мир Божьего присутствия. Вот это вот все включено в вот этих вот послание, понимание вот этих семи духов. То есть вся полнота Божьего духовного мира, понимаете? То есть Господь приходит к этой церкви, открывая, что у него есть вся полнота духовного мира. И семь звезд, да, а мы говорили о семь звезд, это семь, как он говорил, это ангелы семи церквей. Так вот, ангелы церквей, это все, это то, что, вот мы говорили, это то, что позволяет звезды, это то, что позволяет нам ориентироваться, и это ангелы семи церквей, а ангелы это те, которые должны передавать церкви и должны служить церкви, вот эти ангелы-посланники Господа. Скорее всего, это люди, потому что по признакам как бы это все относится к людям больше, чем к духовным существам. Хотя ну, и ангелы, как духовные существа, и присутствуют в служении также для святых. Но семь звезд, так или иначе, характеризуют или символизируют всю полноту Божьего служения здесь или Божьего присутствия здесь на земле. Так вот. Посмотрите, какой великий Господь, с какой ну, благодатью и с какой помощью пришел к этой вот никчемной церкви. Господь пришел со всем, что у него, со всей помощью, которая у него есть на небе, всем Духом Божьим. И Господь пришел к этой церкви со всей помощью, которая есть на земле. Послушайте, насколько великий Господь, да? То есть Он тем, кто меньше всего здесь это заслуживал, дал самую великую милость видеть вот самую великую помощь. Семь духов Божьих – это полнота Божьего, Божья в духовном мире, и семь звезд – это полнота Божьего служения на земле. То есть и небеса, и земля, все, что есть на небе, все, что есть на земле, готовы служить и готовы помогать этой церкви. Подумайте, какой ну, милостивый Бог, как Он любит этих людей, несмотря на то, что любить их не за что. Они мертвые, да? Но тем не менее, какой великий и милостивый Бог представлен здесь, вот в этом представлении, когда он приходит в Сардиск. Вот когда я это понял, увидел, то ну, это просто меня поразило, насколько глубина вот этой Божьей любви, Божьей милости, которую он имеет к нам. Потому что иногда и мы находим себя в таком состоянии, как эта Сардиская церковь. Это не что-то необычное. В этом же стихе написано «Знаю твои дела». И ты говорит, какие дела? Да видно, что не очень хорошие, потому что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И здесь вот, если посмотреть на это собрание, на эту церковь, да, как вам кажется, вот задайте себе вопрос, за какое время может умереть церковь? Вот сколько нужно времени, вот, лет, да, чтобы церковь умерла? Чтобы Господь сказал, ты мертв. Сколько нужно времени, как на ваш взгляд, да, там? Некоторым кажется, что столетие, да? Некоторым кажется, что там тысячелетие, но послание в Сардис было написано в 90-х годах апостолом Иоанном. Где-то в 60-е годы, 30 лет до того, 30 лет назад, образовалась эта Сардисская церковь. Послушайте, Сардисская церковь образовалась где-то около 30 лет назад. И за 30 лет она от состояния живого, потому что если бы она не могла быть мертворожденной, иначе бы Господь туда не обращался бы и не приходил. За 30 лет, что такое 30 лет? Нашей церкви, наверное, 30 еще нету, но это совсем маленький срок. За 30 лет эта церковь превратилась в мертвую. Всего лишь 30 лет понадобилось для того, чтобы церковь умерла. Это очень серьезное такое звоночек, очень серьезное предупреждение для всех, кто думает, что, в общем-то, у нас вот все неплохо, и что, ну, как бы сказать, еще можно как-то, есть какой-то запас прочности, есть еще какая-то там духовная какая-то бодрость, есть какой-то духовный заряд. 30 лет, это даже, это по сути даже, ну, даже не прошло одного поколения, да. Я 20, ну, уже сколько там, 26 или 20, 27, может быть, год уже пастором только. То есть это даже вот, видите, даже может один там даже пастор один может не успеть смениться, да, когда церковь умирает. Это очень ну, реально и очень серьезно. То есть для этого не нужно сотен лет. Для этого не надо сотен лет. Для этого надо, ну, надо что-то, что вот, ну, о чем мы будем читать дальше. Потому что Очень быстро такое может произойти. К сожалению, человек очень быстро деградирует. И мы можем на самом деле быть свидетелями того, когда вот люди отступают от Бога за очень короткое время. И только вот смотришь и диву даешься. Да? Столько Господь милости сделал человеку. Так он коснулся его, так этот человек радовался. Так он там ликовал и благодарил Господа за избавление. То есть так явно и ясно явился ему Господь. Так прекрасно он переживал и ощущал это Божье действие в своей жизни. Так приятно и радостно было смотреть на этого человека, допустим. Ну, я беру не про церковь, допустим, а про человека, чтобы нам яснее стало. Потому что я думаю, что у многих из вас есть перед глазами этот пример. Когда человек на самом деле пережил очень яркую встречу с Богом, ярко Господь изменил его жизнь, ясно коснулся его, то есть ясно ему открылся. И человек так радовался, имел такие благословения, свидетельствовал о Господе для окружающих. Это было яркое, ясное свидетельство того, что происходило. И потом, 10, там, 20, может быть, лет, а может быть, и даже вообще меньше, там, может быть, 5 достаточно, там, или нисколько, но происходило нечто, что на самом деле возвращало этого человека в полностью безбожное положение. То есть, как будто он никогда с Богом и не был. То есть, он становился, ну, опять таким же, как и раньше, терял веру, терял свою вот эту радость, терял жизнь и делал даже вещи, которые худшие, чем он делал до уверования. Поэтому вот такие примеры, я думаю, что многим из нас известны. И это вот тут произошло в масштабе целого собрания. Тут такие вещи произошли в масштабе целого собрания. То есть вот это Сардис – это то собрание, которое пережило духовную смерть. Но, как я говорил, Господь не отвернулся от них по-человечески. Да? То есть если мертв, то что там делают? Пошло похоронить только. Да? То есть если мертв, то просто списать и забыть. Почему? Потому что все, умерло, то, что умерло, то умерло. Мертв, значит, мертв. Но Господь, Он не таков. Господь, во-первых, всемогущий. Он и мертвых может воскрешать. А во-вторых, Господь милостивый. И Он хочет, на самом деле, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Потому, как я и говорил, здесь Господь представлен самым великим и самым прекрасным образом из всех посланий, которые мы с вами будем читать. То есть, потому что Он пришел в это собрание со всей силой и со всей мощью неба, и со всей силой, и со всей мощью, которая у него есть на земле. Для чего? Для того, чтобы помочь им возродиться. Да? Для того, чтобы помочь им покаяться и помочь им поменяться. Чтобы они на самом деле жили, а не умерли. То есть Господь не собирается их хоронить. Хотя, в общем-то, иногда, как говорится, было бы и проще. Так вот, так как Бог поступает по милости, то, наверное, это и для нас хороший урок, для того, чтобы и нам научиться быть милостивым и верить в его силу. Хорошо, второй стих, пожалуйста, мы сейчас откроем. Он говорит: «Бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Вот здесь что-то мне не очень нравится перевод наш синодальный. Я сейчас прочитаю в новом переводе. Тут написано так: «Пробудись, пробудись и укрепи то, что еще осталось у тебя, и что вот-вот умрет». То есть что-то еще теплится в этих людях, да, но оно вот-вот умрет. Потому он говорит: пробудись и укрепи то, что еще осталось у тебя, и что вот-вот умрет. Здесь ситуация настолько печальная, что даже им вот здесь пропущен момент похвалы. Понимаете? То есть здесь пропущен элемент похвалы. То есть он говорит: если что-то в любой церкви, вот в любой, даже там самый такой, казалось, как он говорит здесь, вот самый немощный, мало, говорит, имеешь силы, вот он пишет там в Смирну. И тем не менее он находит за что похвалить эту церковь. Здесь хвалить вообще не за что. Почему? Потому что он говорит: ты мертв. И он говорит, и сразу Господь приходит к советам. Он говорит: бодрствуй. То есть это пробудись и сохрани то, что еще осталось. и укрепи то, что еще осталось у тебя, и что вот-вот умрет. То есть что-то у них еще осталось из Божьего, но оно вот-вот должно уже помереть, еле-еле дышит. Так вот, что же с ними произошло? Как они докатились до такой жизни, и как вообще вот нам не докатиться до этого состояния? Ответ на это находится в 3 стихе. Посмотрите, что Христос им советует. Потому что перед этим, вот минутку, давайте вернемся, он призывает их, чтобы они пробудились и не дали умереть вообще чему-то божескому. Так вот, 3 стих отвечает нам на вопрос, что же с ними случилось и как из этого выбираться. Это слово «вспомни». «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». В чем они должны покаяться? А покаяться они должны в том, что они что-то забыли. Забыли. А забыли они то, что они приняли и слышали. А приняли и слышали они Евангелие, братья и сестры. То есть они приняли, то есть весть о спасении, о том, что можно спастись через смерть, и веру в Иисуса, через смерть Иисуса Христа, через веру в Его воскресение можно спастись. И можно жить новой жизнью, можно получить от Бога мир, можно получить Духа Святого, можно получить от Бога примирение, если ты веришь в Евангелие, то есть если ты веришь в Божью протянутую руку, в Божью весть, потому что Евангелие – это добрая весть. Если ты веришь в эту добрую весть для тебя, что Господь принимает тебя, что Господь прощает тебя через смерть Сына Своего, да, что ты сораспялся Христу, и теперь уже не ты живешь, а живет Христос тебе, если ты это принимаешь как истину для себя и веришь в это, и живешь по этой вере, то тогда ты спасаешься. Вот. Так вот эти ребята забыли Евангелие, оказывается. Можно ли церкви забыть Евангелие? Да запросто. Запросто. Почему? Потому что мы с вами даже в раннем христианстве, уже в посланиях имеем пример того. Да? То есть послание галатийским церквям – это послание церкви, которая забыла Евангелие, которая начала пытаться основывать свою веру на законе. Да? Поэтому то есть можно увлечься чем угодно. Можно увлечься чуждым Евангелием. Можно увлечься вообще не Евангелием. Можно увлечься законом. То есть проблем масса, то есть можно перечислять, наверное, бесконечно, бесконечно можно перечислять, чем можно увлечься, потому что некоторые считают, что только там, некоторые считают, что проблема только в законе. Да ничего подобного. Проблема не только в законе. Закон – это одно из пунктов, которым может увлечься церковь, забыв о Евангелии. Можно увлечься чем угодно. Можно увлечься там вот эти вот учением Николаитов, как там увлекались люди. Можно увлечься какими-то мирскими проектами. Можно увлечься какими-то социальным Евангелием. Сегодня такое очень распространено. Так называемое социальное Евангелие, да? То есть это, как бы это сказать, мир сегодня проповедует, что жить надо хорошо, и церковь подключается и говорит, да, жить надо хорошо. И вот церковь занята не спасением людей, а улучшением жизни, улучшением качества жизни. Это, и она об этом проповедует, она об этом вот этим живет, она в этом служит, и только вот в этом во всем. Да? И это тоже одно из увлечений, которое заслоняет Евангелие. И вот если церковь Евангелие забывает, то церковь понемногу умирает. И если церковь Евангелия забудет, если церковь Евангелия перестанет помнить, проповедовать, жить этим Евангелием, то тогда церковь становится мертвой. Там будут идти собрания, там будут звучать проповеди, ну, то на тему того, что им интересно, конечно же. Там будет петь хор, там будет, может быть, какая-то игра, группа прославления, есть и такая. Существовало, да, то есть форма, оно останется, потому что ты носишь имя, что ты жив, ты носишь имя, будто жив, да, то есть форма осталась, но, говорит, ты мертв, но содержание ушло, то есть Божья жизнь, потому что жить, жив или мертв, жива или мертва церковь, это так же, как жив или мертв человек, потому что у нас есть тело, в котором живет дух. Понимаете? То есть наше тело живет тогда, когда в нем живет дух жизни в нас находится. Вот. И пока дух жизни в нас, пока Господь его не забрал, наше тело живо. Оно болеет, оно там скрипит, пищит, стареет, может быть. Оно может быть там, я не знаю, даже там как-то, не знаю, по-всякому себя ведет это тело, да, но, или наоборот, все успешное, сильное, здоровое, молодое. Все зависит, но так как бы оно себя ни вело, все зависит от того, есть у нас дух жизни или нет. Да? То же самое, если Дух Божий, Дух, который от Христа пришел и Христа прославляет, существует в церкви, то церковь живая. Если Духа Божьего, который Христа прославляет, который от Христа пришел, там нету, то церковь мертвая. Так же, как с нашим телом. Пока Дух есть, оно живет. Оно форму имеет. В гробу лежит форма. Да? То есть, как говорится, как живой. Сейчас тем более хорошие эти агентства, они там накрасят, припудрят, как это сказать, положат в гроб, как живой лежит, говорят. Вот как живой. То есть вот буквально вот кажется, что встанет сейчас и пойдет человек, как будто заснул. Нет, жизни там уже нету, потому тело умерло, дух жизни ушел. Поэтому и форма церкви может остаться, да, но Духа Божьего, Духа Христова там не будет. Поэтому вот, как вот мы выяснили, есть он там или нет, живет он там или не живет, зависит от веры в Евангелие. Если мы теряем Евангелие из фокуса своего зрения, если мы каким-то образом начинаем надеяться там, на себя, на общество, которое нас окружает, на свои какие-то там заслуги, увлекаемся, в общем, любой ерундой, которая менее важна и менее значима. Павел говорит, я за ссор это все почитаю, то есть за мусор это все для меня. И если мы увлекаемся чем-либо, кроме Евангелия, да, то мы рискуем с вами умереть. Умереть лично, как христианин. Понимаете? То есть, почему, если брать по большому счету, как говорится, то есть, почему те люди потеряли спасение, о которых приводил в начале, да? Потому что где-то когда-то они перестали верить в Евангелие, где-то когда-то они его забыли, где-то когда-то там дьяволу позволили, или суете позволили, или лжи какой-то бесовской позволили, или не пустили Господа, вот притча о семени, я все сейчас перечисляю, варианты разные, да, или не пустили Господа в свою жизнь всерьез, то в итоге они так или иначе это Слово Божье, это Евангелие в своей жизни потеряли. И все. Если они потеряли это Евангелие, то тогда Дух Божий не способен животворить жизнь человеческую, и христианин такой умирает духовно. Если церковь увлекается чем-либо, подчеркиваю, есть разное очень в этом мире, огромное количество предложений, огромное количество соблазнов, чем можно увлечься церкви. Если церковь увлекается, там, как я еще раз впечатляю, там, законом, я не знаю, сегодня что там актуально, политикой, или же социальным каким-то проектами, там, или еще что-то такое, и это заслоняет Евангелие у них, то есть они начинают Евангелие забывать, а все происходит ради каких-то других целей, ради каких-то других интересов, ради каких-то других благ, то в итоге эта церковь тоже умирает. Дух Божий там не живет. Все, что не от Бога, оно Господь не поддерживает. Поэтому Господь говорит, вспомни, что ты принял и слышал, и говорит, и храни. Евангелие – это как драгоценность, надо хранить. И говорит, и покайся. Покайся – это то, что ты отвернулся и пошел другим путем. Если же, говорит, не будешь бодрствовать, то найду на тебя как тать, то есть как вор, внезапно, неожиданно, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. О чем это такое, братья и сестры? Это о пришествии Христа, то есть это о дне судном, который приходит, день судный приходит для неверующих всегда неожиданно, как вор. Никто никогда не планирует, что вот осталось мне жить там, из неверующих имеется в виду людей, то есть из людей, которые не думают, не видят, не понимают, как устроен этот мир, они прячутся от этого понимания, они отвергают это понимание, и никто из них не знает дня своего посещения. Для них это всегда неожиданность. Вот даже 80, даже 90 лет человеку, если он неверующий, а с ним поговоришь, ой, я еще не собираюсь умирать, я это самое еще поживу, да у меня тут еще там это самое, там чуть не там не полжизни в запасе, понимаете, там человек еле там, еле живой, еле шевелится, руки, ноги не работают, голова уже тоже особен, там, не знаю, там жевать нечем, как бы переваривать нечем, и все равно он, ну, как бы считает, что тут еще чуть не полжизни в запасе у него, чуть не впереди, у него все на свете. Понимаете, это печальная ситуация, и когда такие люди умирают, на самом деле для них это полная неожиданность, написано «найду на тебя как вор», неожиданно, для них это полная неожиданность. И ты, говорит, не знаешь, в который час, говорит, «найду на тебя». Для нас, для верующих, есть другая альтернатива. Да? Мы знаем, что наше пребывание на земле, оно временное, оно конечное. И для того, чтобы быть готовыми к этому дню, да, нам нужно бодрствовать. Вот написано «хранить то, что принял и слышал». Хранить то, что принял и слышал. И тогда, когда мы это храним, то тогда у нас неожиданностей нету. Даже если вдруг нечаянно там когда-то, там не знаю, что-то там случится с нами, там вот идем, заснули и не проснулись, в конце концов, да? Или там, я не знаю, вышли на прогулку там и трамвай переехал, да? Или еще что-то такое произошло, там, не знаю, там метеорит упал, или какой угодно случай произошел, вдруг не... для верующего человека это не будет неожиданно. Почему? Потому что он это ждал, потому что он к этому готовился, и потому что он знает и верит, куда он идет. Вот в чем разница. Вот потому Господь и предупреждает, что говорит, если ты продолжишь жить без меня, если ты продолжишь по-прежнему религиозно действовать по плоти без меня, то для тебя день встречи со мною, а он произойдет у каждого человека на земле, напоминаю, будет неожиданно, как настолько неожиданно, когда вот как вот не ждали, а вот нас ограбили, понимаете, как говорит, как вор. То есть для него будет это неожиданно. И говорит, ты, говорит, не узнаешь, в который час найду на тебя. То есть для него они рискуют попасть под Божий суд так же, как попадет под Божий суд этот мир. А у мудрого, как мы говорили воскресенье назад, одно, да, у мудрого глаза его в голове его. И он знает, он видит беду и укрывается, а немудрый идет и наказывается. Поэтому вот такая вот у нас с вами тоже перспектива, согласно третьему стиху. И дальше, то есть Бог просто предупреждает, то есть это не какое-то наказание, да, Он просто предупреждает, что если ты не вернешься ко мне, если ты не начнешь меня слушать, если ты не начнешь, ну, жить мною, да, то в итоге ты рискуешь попасть в такую же, ну, как бы вот ситуацию, в которую попадут неверующие люди. Внезапно тебя настигнет Божий суд. Дальше о хорошем. Опять Божья милость. Говорит, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. А вот посмотрите тоже, почему я говорю, что про Божью милость. Потому что в Сардисе Господь оставил себе верных людей. Понимаете? То есть там плохо все. И насколько все плохо? Настолько, что Бог говорит об этой церкви как о мертвой. Но среди вот этих мертвых людей, да, есть люди, которые не осквернили одежд своих и будут ходить, говорит, со мной в белых одеждах, потому что они достойны. То есть те, которые сохранили Евангелие, и те, которые верят в Божью праведность. Послушайте, те, которые верят в Божью праведность, которые не увлеклись чем-то иным, чуждым Богу учением, а ходят, то есть это уже вся церковь охвачена ложью, да, лжеучением. Но среди них есть люди все равно, которые в истине находятся, и Господь оставляет их среди этих людей. Я подчеркиваю, это тоже Божья милость. Почему? Праведникам тяжело в собрании таких вот бестолковых, как вам кажется? Однозначно тяжело. То есть, почему? Потому что у них разные взгляды, у них разный дух, у них разное понимание истины, понимаете? То есть у них разные цели, в конце концов, у этих праведников, которые среди них. Несколько их есть, да? Но чтобы этим праведникам, спросите меня, да, не переехать куда-нибудь в хорошую церковь соседнюю. Там же город, ну, в смысле, ну, есть же по соседству нормальные церкви, да? Та же вот там, ну, там Пергам, ну, хотя, как бы сказать, там эту Изавель не слушать, то неплохая церковь, да? Будем дальше считать Филадельфия, замечательная церковь. И все ж недалеко, все ж в Асии находится. Почему праведникам туда не переехать? Не оставить эту церковь уже сардийскую, ну, со своей дурью, что называется, один на один. Нет, Господь их там не посылает туда. Почему? Потому что мы знаем, что Господь определил и места, и время человеческого обитания. И вот эти праведники, да, как эталоны, как это сказать, как бельмо в глазу, как говорится, да, как вот запах живительный для этой церкви, оставленный как ориентиры, как маяки, оставлены для того, чтобы эти люди могли с них брать пример, могли на них ориентироваться и могли жить, захотели бы в конце концов жить по-другому. Хотя, конечно же, эти праведники их и раздражают, и этим праведникам бедным достается от этих плотских, потому что мы читаем в Евангелии очень четко и ясно написано в посланиях, что рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. И вот эти вот праведники, для многих они там, что называется, вот как заноза. И я думаю, что им там в этой церкви этим праведникам тяжко. Но они там. Почему? Потому что Господь их тогда посадил, поставил. Почему? Потому что Господь хочет, чтобы эта церковь в Сардисе, она покаялась. И у них есть пример, есть эталоны, на которых надо ориентироваться. И как, в конце концов, вернуться. Они помогут. Это семь, как говорили мы, семь звезд в деснице Божьей. Да? Это одни, это вот, они входят в эти количество этих звезд, эти праведники в этом собрании, в этой церкви. Может быть, они там не в руководящих постах, возможно, они просто там, ну, рядовые прихожане, а может быть, кто-то в служителях, я не знаю, и Писание об этом умалчивает. Но факт то, что Господь хочет их вернуть в живое состояние, хочет, чтобы они покаялись. И эти праведники – часть его плана, которые не уезжают в соседний город, не уходят в другое собрание, а которые остаются там и которые служат этому собранию своим примером, своей достойной жизнью, своим Евангелием, да, своим отношением, своим служением и так далее. Может быть, кто-то захочет взять с них пример, может быть, кто-то захочет послушать их. Господь их никуда не уводит. И это тоже милость Божья. Побеждающий. Побеждающий что? Побеждающий вот эту вот ложь, в которую они поверили. И возвращающийся. Вот. Вспомни, что ты принял и слышал. Храни и покайся. Которые вспомнят, которые примут, которые покаются. Вот побеждающие. Побеждающий эту ложь, побеждающий, может быть, там вот это вот общую эту атмосферу какого-то там иного духа. Он говорит, побеждающий облечется в белые одежды. Белые одежды. Что это за белые одежды? Белые одежды – это праведность святых, да, это праведность Христа. Потому что это не собственная праведность, потому что собственная наша праведность, как написано, как запачканная одежда. А белая одежда – это когда мы принимаем праведность Христа через Евангелие, подчеркиваю. Да? То есть, если мы верим в Евангелие, то праведность Иисуса вменяется нам в праведность. И это, эти белые одежды, это праведность святых. Не то, что они сами достигли, а то, что Христос им подарил через веру. И написано, и не изглажу имени его из книги жизни. К вопросу, можно ли потерять спасение. Да запросто. Глядите, оказывается, если ты не победишь вот эту ложь, если ты не победишь это свое вот это вот, я не знаю, что там, свое состояние, вот это вот, мертвое, да, он говорит, то тогда человек изгладится из книги жизни. А если побеждает, то тогда не изгладится из книги жизни, то есть останется в книге жизни. И исповедую имя его перед отцом им и перед ангелами его. Когда мы приходим к Господу, да, то есть он говорит, это мой человек. Либо он говорит, отойди, не знаю тебя. Об этом тоже есть притча у Иисуса. Когда, как он написано, разделяет овец от козлов. И все серьезно, как мы видим. Все серьезно на самом деле. Если есть эта книга жизни, и есть исповедание перед отцом и перед ангелами. Опять же, почему, когда исповедуют, а когда не исповедуют? Когда мы исповедуем Иисуса перед людьми, тогда он исповедует нас перед отцом и перед ангелами, как написано. А что значит исповедовать его перед людьми? Понимаете, просто исповедовать устами недостаточно. Написано, всякий, кто исповедует устами и сердцем верует, тот спасется. Понимаете, то есть, если просто механическое исповедание, я верю в Иисуса Христа, ну и я верю в Иисуса Христа, и я верю в Иисуса Христа, и все верят в Иисуса Христа. Вот кого не встретишь вот на улице, веришь ты в Иисуса Христа? Ну, когда нельзя было, то не верили в Иисуса Христа. Когда разрешили, стало модно, то все стали верить в Иисуса Христа. Они спасенные или не спасенные? Да? И много дискуссий по этому поводу. Они там говорят, что да, если исповедуют, то спасенные, достаточно исповедовать и все остальное. Но Христос сказал достаточно ясно по этому поводу. Он говорит, всякий, кто слушает слова мои, то и исполняет. Тот, того я знаю, тот мне и близкий. Того я исповедую перед Отцом Небесным. То есть, если тебе слова и учения Христа интересны, да, и если ты стремишься их исполнять, если ты исполняешь их в своей жизни, то тогда Христос знает тебя. Почему? Потому что ты его ученик. Ты его родной, как там говорится. Там контекст той истории, которую он сказал из Евангелия. Да, там к Иисусу пришли родные. И родня пришла к Иисусу. И вот она стоит на улице, эта родня, потому что в дом забит людьми. Ему там передают через каких-то там посланников, что вот там родные твои пришли, выходи к ним. Ну, родные же самые дорогие, самые близкие. И Христос, отвечая на этот такой призыв, он говорит, кто говорит мне самые родные, мать и братья, как вот там говорит буквально. Это те, которые, говорит, слушают Слово Божие и исполняют его. Вот поэтому, если мы слушаем учение Христа, если это дорого, ценно и важно, и исполняем его, то и мы тогда Христовы, Он нас знает, и Он нас исповедует перед ангелами Его. Потому тогда наше исповедание Христа, потому что мы исповедуем не только словами, да, мы еще и сердцем веруем, а если мы сердцем веруем, то мы тогда делаем по нашей вере, потому что вера без дел мертва. Вот. Поэтому наше исповедание, оно и словами, и делами нашими. Если это существует, если это присутствует, и слова, и дела наши исповедуют, что Христос наш Господь, то тогда на самом деле Он истинно Господь. И Он исповедует нас перед Отцом и ангелами. А если мы делами своими там не исповедуем, хотя формально говорим, что Христос, да, Он такой, но если это просто имя, которое ничего не значит, да, за которым ничего не стоит, потому что Христос – это не просто имя, это учение Его, это Его Слово и Его Дух. Вот, поэтому без Слова и без Духа Христос – это просто буквы, понимаете, составленные в каком-то определенном порядке для многих. А для многих еще и это вообще какой-то идол. Почему? Потому что идол – это неверное представление Бога. Для многих есть извращенное представление о Боге, которое они называют Христом. И Христос даже предупредил, что говорит, будут дни и будут люди, которые будут убивать вас, христиан, истинных христиан, говорит, думая, что угождают тем самым Богу. Так что вот всякое бывает. Поэтому вот этот пятый стих ясно и понятно говорит нам о том, что побеждающий, опять же говорю, что побеждающий свое невежество, какое-то заблуждение и покаявшийся, возвратившийся к истине, к Евангелию, к учению Христа, он облечется в белой одежде, то есть праведность Иисуса, и он останется в книге жизни, и он будет исповедан перед Отцом Небесным и перед ангелом Иисусом Христом. Хорошая награда, более чем достойная. Это спасение, по большому счету. Потому не важно, в какую церковь ты ходишь, да, важно, какие у тебя отношения с самим Христом. Вот. Это, тут целая церковь умудрилась забыть Евангелие и отойти от Бога. Печально. Это к тому, что может ли церковь заблуждаться, может ли церковь, целая церковь, вот как-то так уйти от Бога? Может, как мы видим из примера. А может ли человек отойти от Бога? Может, как мы знаем тоже. Может ли человек потерять спасение? Может, вот написано об этом. Может ли человек вернуться к Господу из плохого своего состояния? Может, потому что иначе бы Христос не говорил этого. Христос бы просто, ну, как это сказать, послал бы ангелов, что называется, закопать эту церковь, и больше, чтобы она там не разлагалась и не портила имиджа. Да? Ну, чего бы ему не допустить того, чтобы вообще она исчезла? Возможно такое? Богу, возможно, конечно же. Но тем не менее, потому мы говорим, если шанс для таких вот отступников, что называется, да, религиозников, да, забывших того, к чему они призваны, есть. И у Господа для этого, достаточно ли у Господа для этого средств? Достаточно. Почему? Потому что, напомню, он пришел к этой, только к этой церкви, к остальным в гораздо меньшем, с гораздо меньшими ресурсами. Он пришел с максимумом того, что у него есть на небе, и с максимумом того, что у него есть на земле. Это Господь, это его милость. Поэтому вот такая вот у нас с вами послание необычное. Вот такой у нас с вами милостивый Господь, вот такая вот у нас перспектива с вами. Потому заканчивается, как всегда, он говорит, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Вот такая вот, такое вот послание. Думаю, что достаточно подробно мы это с вами разобрали. И хотелось бы, конечно же, чтобы нам не попасть вот в эти вот, в этот список, да, чтобы к нам не было такого обращения. Поэтому, ну, важно хранить то, что Господь нам передал, хранить Евангелие, вникать в учение, просить у Господа понимания, живем ли, ну, чтобы Он нам показал, живем мы по этому Евангелию, не живем мы по этому Евангелию. Искать присутствие Божьего в своей жизни, искать на самом деле водительство Господа. Потому что если нет, если для нас Он не будет самым главным и самым первым, то мы рискуем с вами повторить вот этот скоропостижный, плохой пример этой церкви. Как сказать? Есть такой термин – скоропостижная смерть. Вот за 30 лет эта церковь из живой, радующейся, прославляющей Христа, служащей Христу, превратилась в нечто похожее на церковь, имеющий имя будто жив, но по сути свои мертвые, и это печально. Пусть Господь нас хранит от этого, и пусть Господь даст нам на самом деле дух жизни, каждому лично и нашему собранию тоже в том числе. Иначе судьба, вечная участь, скажем, весьма незавидна для такого собрания, для такого человека. Вот. Хорошо, на сегодня тогда мы закончим. На сегодня мы тогда закончим и помолимся, попросим у Господа благословения. Дорогой Небесный Отец, из Твоего Писания, Господи, мы видим, что у нас есть даже опасность вот этой скорой смерти, Господи, не просто личной, но даже и церкви как таковой. Господи, вот и 30 лет не прошло, Господь, как эта церковь превратилась из живой в мертвую, Господи. Потому молим и просим, чтобы Ты благословил нас, Господи, бодрствовать, знать Тебя, Господи, помнить Твое Евангелие, Господи, жить по этому Евангелию, чтобы Слово Твое жило в нас, чтобы голос Твоего Духа звучал в нас, напоминая нам Твои слова, напоминая нам Твой образ, чтобы нам подражать Тебе во всем, чтобы нам, Господи, у Тебя учиться во всех обстоятельствах и во всякой ситуации, Господи, оказаться верными Тебе. Боже, благослови, пожалуйста. Мы молимся и просим, Боже, пусть милость Твоя, Господь, хранит нас на пути к Тебе, Господи, на пути в небеса. И мы молимся и просим, чтобы также, Господи, Ты благословил, Боже, вот этот замысел в отношении причастия, Господи. Пусть милость Твоя также хранит и бережет Твою церковь, и ведет Твоих избранных, Твое присутствие. Благодарим Тебя за Твою любовь и Твою заботу о каждом из нас. За все Тебе да будет слава, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пусть Господь всех благословит. С Господом. Держитесь. Господь близко. Аминь.